что я однозначно неизбежно это мог. Ну, то есть я точно произойдет.
Ну, в смысле, мы как бы немного аграрно увязаны в этом. Мы. Ну, то есть, что есть неизбежного, кроме смерти и ночи?
Ну, ты говоришь про время, на самом деле, как таковое, которое по старым суфийским притчам принес в мир никто иной, как шайтан, иблис и прочий сатана. Вот, потому что именно в тот момент, когда у одиночества появляется время, оно сталкивается с неизбежным и надвигающимся. Точнее, сначала с надвигающимся, а потом понимает, что что-то не просто сменяет одно другое, но еще и есть вещи, которые неизбежно влияют на твое одиночество. Есть вещи, которые всегда и во всем качественно меняют мир, в котором ты живешь.
А мы можем как-то избегать? Ну, в смысле, избегать неизбежного мы не можем, это, ну, достаточно справедливо звучит. Но ведь есть комплекс мер, противодействующих этому. Наверняка, если нам, как человечеству, неизбежное так тяжело, то мы же наверняка, как человечество, что-то придумали, чтобы как-то с неизбежным мириться.
Давай я прочитаю первый текст, и мы подумаем об этом.
Хорошо.
Вол не спеша опускает ресницы. В стойле жара. Это прелюдия ночи длится. Кажется, мы ничего не придумали. Понимаешь, мы только можем не спеша реагировать, причем только телом. Мы можем телом стареть, мы можем телом двигаться. Мы можем придумывать какие-то механизмы, мы можем придумывать гаджеты, которые отвлекают наше внимание от неизбежности.
Вот, отвлечение внимания похоже, да. Но удивительное попадание, конечно, вновь я могу только томно, долго причмокивая, слушать и... Я могу попросить вас, Станислав, повторить еще раз?
Конечно. Это называется прелюдия. Вол, не спеша, опускает ресницы. В стойле жара. Это прелюдия ночи длится. Оно вот такое, прям совсем коротенькое. Ты знаешь, я когда-то в детстве словил себя на ощущении. Я лежал дома в кровати, и было огромное деревянное окно на пятом этаже, я видел только небо. И я впервые ночью проснулся. Какой-то очень... Мой отец, когда я он был очень странным человеком, который делал, приготовил как-то мне это место. Он приготовил отвар из корок граната. Это темная, вот буквально как коричневая ночь, которая такая, знаешь, обложена тучами. Темная коричневая ночь вот такого цвета напиток на вкус омерзительнейшая гадость. Я даже не могу тебе его описать. И вот в тот момент, видимо, я недавно выпил это дело, я смотрел за окно, смотрел в эту ночь, понимал, что я либо выздоровею, либо буду пить эту гадость всегда. Потому что, кажется, у меня не было выбора не пить. Вот. И словил себя на том, что ночь для меня теперь будет всегда... Ну, или не всегда, вот это конкретное. Я ее запомню как ночь, обладающая этим вкусом. У тебя было когда-то, когда ты чувствовал на вкус какие-то вещи, которые вкусом не обладают?
Очень часто. Мне кажется, я до сих пор очень часто с этим соприкасаюсь, и меня больше всего поражает то, что очень часто, эти переживания, они очень как-то сильно отслаиваются в памяти, в какой-то вообще, как в common sense, в смысле, как в общем чувстве, именно в смысле, как будто бы если все чувства обобщить в одно, то будет одно какое-то общее чувство. Вот, и в этом общем чувстве они отслаиваются, и иногда я выхожу и понимаю, что я прямо чувствую вкус этой ночи, например. Вот. Буквально сейчас я перед эфиром отчетливо понял, что мне страшно входить в эту ночь, и я начал думать о том, а что вообще у меня есть, чтобы как-то эту неизбежность придержать, может быть, или как-то прийти туда. И я обнаружил неожиданную вещь. Я обнаружил ее чуть раньше, но сейчас она особенно остро как это со мной встретилась. Я понял, что одна из самых больших радостей бытовых и урбанистических, и самых недооцененных для уставшего человека – это лед.
Лед.
Вот, да. У меня в холодильнике обнаружился лед. Такое бывает. И я наковырял этого льда из этих пакетов и налил в этот лед жидкость и пил, и чувствовал, что просто это просто волшебство. Вот ты просто так пьешь, сидишь. А когда это ты делаешь со льдом, ты набираешь полный стакан льда. Ты не кидаешь там 2-3 кусочка льда. Полный стакан льда, как будто ты бармен, да?
Uh-huh.
И наливаешь прямо в этот лед какую-нибудь жидкость, которая наиболее приемлема тебе. Вот. И лед трескается, он хрустит. Это... И, это уже не просто напиток. Это уже не просто жидкость, которую ты собрался пить. Это неожиданно уже некоторое целое событие.
Это прекрасно. Я хочу рассказать тебе историю. Кажется, еще одна штука, которую мы придумали, чтобы не сталкиваться, или, по крайней мере, уходить от надвигающегося, это сны. Не уверен, что мы ее придумали, но мы, кажется, придумали уходить в них в тот момент, когда, в общем, кажется, не очень хотим.
О, да.
И я сейчас вспомнил, что у меня был на первом курсе повторяющийся сон. Я его очень хорошо, четко помню. В этом сне меня звали другим именем, почему-то все обращались ко мне по имени Юджин. И в этом сне я видел какое-то потустороннее пространство. Но там были очень по-другому изогнута какая-то геометрия пространств, геометрия дверных проходов, геометрия столов, стульев. Очень нечеловеческие какие-то. Я был полностью... Я точно знаю, что я не видел никаких физических образов таких в тварном мире, да? Можно там вспомнить какого-нибудь Дали с текущими часами, но нет, там были прям очень неестественные изломы предметов. И в этом месте... В какой-то момент я спускаюсь, это огромный дом, и я спускаюсь вниз на первый этаж, и на первом этаже, посреди первого этажа, я вижу огромный бассейн. И этот бассейн целиком заполнен льдом. Это весь один большой кусок льда, огромнейший. Причем он такой, знаешь, он занимает целый этаж.
Угу.
Вот, и я сквозь этот лед вижу, что там проступают контуры человеческого огромного тела в мужском белом костюме. Я не вижу лица, я не вижу рук, но я вижу, что это фигура антропоморфная, и она заполняет собой весь бассейн. Что это... То есть это человек или человекоподобное существо, которое, очевидно, гораздо больше, чем я, гораздо больше, чем человек. И в этот момент во сне у меня щелкает понимание, что это коцит. Что это место, в котором я оказываюсь, это... Даже нет, я, наверное, наврал. Коцит — это река. Это аид. Это ад. Это вот то постжизненное пространство. И у Данте в озере посреди самого нижнего круга ада есть ледяное озеро, в котором вморожен, по-моему, то ли Каин, то ли Иуда. И почему-то мое сознание придумывает именно такой образ, чтобы сообщить мне, где я нахожусь. Ты сказал сейчас про лед, и мне почему-то очень четко на вкус вспомнился этот сон.
Про сон я понял однозначно, что я совершенно точно не ценил сны в детстве. Ну, потому что, наверное, я совершенно не ценил забытие. Ну, в смысле, каждый раз, когда я в чем-то растворялся, наверное, это не было для меня каким-то значимым переживанием, потому что я и себя не особо в этом чувствовал. Но я понял тут, что буквально за последние несколько лет я начал очень ценить сон. Не в смысле там пространства, восстановления или чего-то еще, а именно то, что сон — это, ну, буквально смерть. Ну, то есть, и ты, засыпая, неизбежно прощаешься со всем тем комком ощущений, ощущения кожи, прикосновений, запахов, того, что ты видишь, того, что ты слышишь, ну, чего-то, что давит на тебя, как на тело. Весь этот комок просто распадается, потому что то, к чему этот комок как будто бы стремится, устремлен, то есть то, что его как будто бы переживает, однозначно перестает быть. Связь между тобой и этими ощущениями и так не то чтобы сильно явная, сильно такая уверенная, по крайней мере в моменте засыпания кажется так, она рвется или растворяется, и ты пропадаешь. И удивительно то, как при этом ты просыпаешься. Потому что, просыпаясь, ты не сразу обнаруживаешь себя. Ну, то есть, это удивительное свойство какое-то человеческого, не знаю, сознания, мышления. Ну, сознание, наверное, все-таки. То, что, просыпаясь, как будто бы вот эти вот переживания еще могут уже начать переживаться, потому что какой-то субъект их воспринимающий потихоньку складывается. Но едва ли всегда быстро подгружается память, угу, которая как бы сшивает тебя с тобой вчерашним. И есть вот этот тонкий момент, когда утром ты, только проснувшись, еще не ты совсем, потому что ты, ну, ты не сшит с этим, с предыдущим. У тебя нет никакой связи, никакой нитки, которая действительно вас связывает. Вот. И когда она наконец связывает, это тоже не воспринимается так остро. Ты такой, ну, мы правда тут уже были. Мы тут ходили, мы это видели. И тем удивительнее совершенно пьяным засыпать в неожиданных местах. Потому что чувство это подчеркивает немного то переживание. Но я тут думал о том, на днях я проснулся, вышел из дома, а вокруг меня потрясающее южное солнце. просто от края до края небо, на котором нет ни одной тучки. Угу. Ну, оно, ну, прямо бесконечно голубое. Вот. И такое яркое, и воздух такой еще по-летнему свежий, утренний, и пахнет как-то вот уже близко к осеннему, но вот этот такой какой-то очень августовский запах. Вот. Я шел с еще одним своим товарищем, mm-hmm. и я понял, что самые страшные, самые жуткие люди — это люди, которые способны лгать с утра.
Ох.
Потому что если ты вот... Дело не в небе, не в свете, не в запахе, а в том, что вот как бы ты только собрался, и ты в некотором смысле еще девственен такой. Ты такой свежеродившийся как бы. И ну, ты только входишь в права обладания той связью памяти, которую ты ощутил сейчас. И если в этом состоянии ты способен врать... Это, ну, я не хочу бросаться никакими словами по этому поводу, но мне кажется, что это какие-то исключительные люди. Я начал думать, ну, как бы смог бы я. Вот сейчас я вот проснулся и иду вот весь в этом. Могу ли я врать? Потому что даже тревога, которая вчера была так ощутима, так настойчива, или та усталость, которая так сильно наседала на тебя, так давила, и тебе казалось, что ну, ты абсолютно погряз в этом, в неизбежном. Она с утра становится частью вот этой... вот этого, с чем ты сшит. Мне очень не хочется называть это памятью, потому что это... ну, как по мне, так грубоватое все-таки обобщение, хотя абсолютно верное.
Угу.
Но вот это все, вся эта боль, все эти страхи, вся эта усталость, они правда осаживаются там, и ты смотришь на них уже скорее отвлеченно. Вот. И это поразительное свойство, которое, по-моему, начинает работать. Ну, в случае со мной тоже, ну, точно. Mm-hmm. Начало работать только тогда, когда я где-то глубоко внутри себя признал, что я действительно умираю.
Ох.
Что вот я сейчас ложусь засыпать, и я прямо сейчас... Ну, все. Ну, типа, это конец. И то, что соберется следующее, что я еще не знаю, с чем мне придется сшиться, как эху от звука, как тени в каком-то смысле, я к нему никакого отношения не имею. И это такая какая-то киберпанковская история, в смысле... Когда мы говорим о переносе там, совокупности твоих нервных импульсов на другой носитель,
угу.
мы делаем то же самое. Ну, то есть мой клон не будет мной в этом смысле. Он будет той же историей с сном в этом разрезе, кажется.
Ух. Ты говоришь про сон, как будто прям про потерю себя. Про неужели твое существование настолько дискретно? Неужели ты прям это действительно понимаешь? Я просто еще нет. Уверен, что это когда-нибудь со мной произойдет. Но вот ощущение собственной смертности, по-моему, у меня появилось особенно остро только в этом году, mm-hmm. этим летом. Вот. А до этого не было вовсе, и то я никак не связываю его со сном. Для меня сон — это скорее погружение внутрь. Я не уверен, что теряю связь вот с этим, со своей памятью, со своими вот этими, с эхом, которым являюсь. А у тебя прям дискретно, да?
Ну, я скорее просто ощущаю это очень остро, и все. Ну, то есть, при этом я помню какие-то эпизоды в своей жизни, когда я засыпал. Есть еще вот это вот тонкое ощущение, тоже интересное. Иногда нам снятся сны про нас самих.
Да.
Вот. И в этих снах про нас самих мы как бы, ну, наверняка что-то там переукладываем и перезаписываем там в коры мозга всевозможные. Вот. Но мы эти переживания как-то остро копим на себе, и просыпаясь, мы просыпаемся еще в том, что только что было. И яростный свет сквозь наши глаза, или звуки, или что бы то ни было, начинает стремительно вытеснять это. И в какой-то момент от вот этой сладости, которая только что была, не остается ничего, кроме ощущения ушедшей сладости. Вот, и есть еще, ну, в смысле, такая же какая-то история про то, что иногда мы действительно просыпаемся вчерашними, и это самое страшное. Страшнее, мне кажется, не проснуться новым, признавая, что предыдущий умер, а проснуться вчерашним, когда ты уснул, проснулся, а все то же самое. Вот это какой-то натуральный, самоделишный день сурка. Вот. От этого мне, наверное, страшно, потому что я помню какие-то эпизоды жизни, когда действительно я просыпался и такой думал, господи, какой... Вот это послевкусие, ты такой чувствуешь, ты как послевкусие сначала, и такой думаешь, это был ужасный сон, отвратительный. Просто вот эти вот классические сны миллениалов, когда тебе снится, что ты кого-то убил, и ты весь сон избегаешь правосудия. Или там чего-нибудь такое, там типа ты что-нибудь своровал, сделал что-нибудь нехорошее, и вот как бы это длится и длится и длится. Ты просыпаешь, думаешь, хорошо, что я никого не убивал. Вот. А тут ты засыпаешь с чем-то, ну, паскудным внутри, просыпаешься и такой, ой, какое дурное послевкусие. А потом это послевкусие нагоняет тебя как вкус, как то, что это действительно есть.
Угу.
И это тоже кажется мне достаточно страшным. Ну, собственно, как то, что проснуться вчерашним, когда то, что должно было отслоиться в тебя до, отчетливо прорастает в тебе новым. Ну, то есть ты не избавился от этого.
Угу. Ух.
Но всегда есть лед. Ну, это вообще это странная история, потому что я когда подумал об этом, я подумал о том, что, ну, вообще, наверное, бытовая лед-машина — это не такая глупая идея.
Угу.
Ну, то есть она генерит сколько-то льда в час, у нее есть какая-то производительность. И когда ты в прелюдии ночи, значит, сидишь и ждешь, и ты как старый корабль, на который налипло бесконечное количество этих моллюсков, полипов, вот этих всех, значит, кусков живности. Я, честно говоря, вообще в принципе не знаю, что налипает на самом деле на корабли и как это называется. Вот, и ты сидишь, и этот лед — это какая-то такая, типа, это чит-код. Вот. Ты просто сталкиваешься с чит-кодом, и он просто помогает тебе облегчить это. Я понимаю, что я звучу как алкоголик, который завуалированно говорит про алкоголь, но я не пью сейчас. Ну, в смысле, пью не алкоголь, да?
Но лед, да.
Да, но лед. Вот. У меня просто какая-то вот эта вот перверсивная модель про то, что типа ты берешь лед, и вот это все представление о действии чуть ли не ценнее действия.
Я пытаюсь вспомнить какие-нибудь свои чит-коды в этом месте. Каким образом можно уходить... Ну, взламывать эту всю систему. Каким образом можно уходить от... Как она называется? От усталости. Вот. И вспоминаю только... Ах. Вот со льдом я попробую. Мне очень нравится звук, который сейчас происходит.
О, да.
Просто потрясающе. Какой-то ASMR пошел сейчас в эфире.
Можно даже просто воду пить. Ну, это так.
Да. Вот. Я только, наверное, включаю музыку и ухожу в аудиоканал. Вот. Какие-то такие телесные ощущения не помогают мне обходиться с усталостью. Где она у тебя копится? Я точно знаю, что у меня усталость сковывает ключицы, сковывает плечи и распространяется вдоль позвоночника. У тебя есть какое-то локализованное место?
Интересно. Я не задавался этим вопросом, кажется, никогда. И мне кажется, что телесно я наиболее остро ощущаю усталость в плечах тоже, также, ну, в ключицах, вот в мышцах, которые от плечей идут к шее. Вот. И почему-то очень часто в руках и ногах. Ну, то есть, типа, буквально руки, кисти рук. Вот, лицо. У меня очень устает лицо. Я тут недавно понял. Ну, то есть, мне кажется, что если бы была опция... Хотя я, ну, как бы, живу в таком мире, что странно чему-то удивляться. В общем, я бы, кажется, был бы готов заказывать массаж лица себе. Ходить к специальному специалисту, специально обученному человеку, который трогал бы меня за лицо. Так, как-то так. Вот, ну, очень нейтрально, в смысле, я ничего такого... Вот, трогал за лицо, и что-то бы во мне внутри разглаживалось. Потому что иногда я к вечеру подхожу... Ну, там я обычно вечером я оказываюсь в лифте, и, как правило, я оказываюсь в лифте, где есть зеркало.
Угу.
Я смотрю в отражение, и это тоже какая-то неизбежная часть этого процесса. Вот, и я вижу, что... У меня вообще, ну, как бы, ну, какая-то мимика есть лица, но я особо ее изнутри не ощущаю как какую-то субвыразительную или что-то еще. Но однозначно я наблюдаю, что у меня просто нет проблем.
У меня точно совершенно есть такая штука в теле, в которой я чувствую алкоголь. Если в пище или в напитке есть алкоголь, я это чувствую конкретной мышцей спины. У меня начинает ныть под левой лопаткой и не отпускает до тех пор, пока алкоголь, ну, не переваривается. Это отвратительное ощущение. Оно... Да, в какой-то момент, ну, то есть, если я так алкоголь не употребляю, но вот когда что-то, где-то какие-то следовые количества, вот эта вот боль в спине, она чертовски тянет. Я думаю, что пришло время для следующего текста. Угу. Если в какой-то момент у нас появится число от 18 до 323, это будет очень круто. Следующий текст, 256-я страница. Угу. Забытые платья так давят на плечи, что небо порой их сгоняет в шершавое стадо. А умершие от родов узнают перед смертью, что каждый шум — это камень, и каждый след — это сердце. Мы забываем, что есть у мысли задворки, где заживо съеден философ червями и сбродом, но слабоумные дети отыскивают по кухням маленьких ласточек на костылях, знающих слово «любовь». каждый шум — это камень, и каждый след — это сердце.
Я вспомнил сегодня, вот когда я как раз возвращался с жидкостью для льда, про то, что в детстве я прочитал, ну, в каком-то совершенно еще малоосознанном, типа лет мне, наверное, 6 было, я прочитал одну очень странную детскую книгу, и мне прямо сейчас очень отозвалось в нее. Я не помню автора, я помню, что автор была фамилия Леви, и вроде как мы с тобой как-то обсуждали эту книгу. Проблема в том, что я никогда, наверное, не встречал пересечения бэкграунда по этой книге. Мне местами кажется, что я ее придумал. Настолько как-то это... Книга называется «Леонардо подбитый глаз». Вот. И в ней повествуется история... Повествуется история, Господь.
Ну, держись, держись себя как-то. Хорошо, так.
Ну, в общем, там история про молодого человека, который в детстве дружит с другим молодым человеком. А другой молодой человек, он такой прямо невероятный, не укладывающийся в тот мир, в котором они живут. Он гениален, он чуток, он по-другому мыслит, он придумывает новые нотные записи, потому что другие ему не нравятся. Он как-то блестяще играет в шахматы и знает математику настолько, что весь их коллектив говорит про то, что вот он, собственно, и взявший себе некогда псевдоним Леонардо подбитый глаз, вот, живет в стране запятерье, потому что их учитель однажды ставит шестерку, не выдержав этому молодому человеку. Вот. Но там был момент, который я как-то очень чутко... Правда, это, ну, какой-то... Я как-то слишком рано эту книжку, наверное, читал. Вот, потому что очень сложно было разлепить, где я напитываюсь этой книгой и теми ощущениями, а где я действительно себя слышу в этом. И там, собственно, Леонардо подбитый глаз своему товарищу, который, в общем, рассказывает нам это все, постоянно предлагает играть в игру. И эта игра заключается в том, что Леонардо говорит, типа, а давай как будто мы. И это была их персональная машина перемещения по бесконечным мирам воображения их, и в основном Леонардо. И они были всеми, там, вплоть до того, что как-то они были блохой короля Артура, любимой, которая жила в его ухе. Вот. И кем бы ты сейчас... Я просто понял, что это такой же механизм, попытка спрятаться от неизбежного. Ну, то есть... Фильм недавно был такой, где-то года полтора назад, наверное, уже, где мужчина, спасаясь от неизбежной болезни, начинает носить женское платье, вести себя как женщина, но все это происходит в каком-то тамбовском селе условном.
Да,
это
да.
Не очень простая история. Вот. И, собственно, да, он так типа от неизбежного прячется. И кем бы ты... Вот-вот, куда ведет тебя эта дорожка из желтого кирпича? А давай, если мы кто?
Ух. Я, прежде чем ответить на твой вопрос, переброшу мостик в предыдущий кусочек и поделюсь, что ты говорил о том, что когда засыпаешь, то распадаешься. Да. А я вспомнил свой самый жуткий кошмар, в котором не было ничего страшного, в котором я был собой. Я буквально закрывал глаза и попадал вот в те же самые обстоятельства, в которых я есть в жизни. Но при этом в моей семье, среди моих друзей, в общении с моей дочерью, в общении с любимым человеком появляется дополнительная фигура, это я, который лучше. Я, который обязательный, ответственный. Я, который, прости господи, худой. Я, который не сутулый. В общем, огромный, не косолапый. Ну вот, вот, в общем, такой сын маминой подруги, но при этом вообще ни разу не маминой подруги, а моей собственной матери. Вот, и это, и я вижу его вот на какой-то вечеринке рядом со своими родными, близкими друзьями, вот, и они общаются с ним как со мной, и со мной они общаются как со мной, но чуточку грустнее, а вот с ним общаются, ну вот прям расцветают рядом с ним, и у меня вот в этот момент был... это пробил холодный пот, конечно. Я представил, я в какой-то момент поверил, что такой человек действительно существует. И что вот теперь вот он есть, и я не нужен. Я не важен. Вот. Поэтому, ну, во-первых, отвечая на твой вопрос, хорошо бы, если я был вот этим пацаном.
Конечно. А что бы ты первое сделал тогда? Будь ты им.
Что бы я первое сделал, будь я им. Ух. Я приготовил бы плов. Да. Я приготовил бы плов и позвал огромное количество людей. Это был плов в казане. Это был бы плов на курдючем жире. Это был бы плов с мясом, курагой. И, в общем, ох. Разумеется, разумеется. Это был бы царь плов.
Я чувствую в этой ночи южный запах плова, разливающийся теперь.
Да. О. Вот. Но на самом деле, это, конечно, блин, кем бы я был? Кем бы я был, если бы мы? Мне нравится... Ой, а помнишь... Господи, я не знаю, у нас же разное детство. В моем детстве был такой... анимешный сериал, который назывался «Суперкнига».
О, к сожалению...
Застал ли ты его?
Застать наверняка застал, но у меня никогда не складывалось. Я чуть не сказал китайскими мультиками, но я сдержался.
Да, я понимаю.
Только в мета-смысле как-то
изобрёк. «Суперкнига» — это какой-то совершенно волшебнейший нарратив. Там были... Это был японский мультик. Он был нарисован как там те же самые покемоны. Вот, вот рисовка персонажа была ровно такая же. И там персонажи путешествовали по суперкниге, которая, угадай, что?
Не знаю.
Это была Библия, чувак. Они попадали, они ходили вместе с Иисусом и апостолами. Это были школьники-дети, которые попадали в суперкнигу. Эта суперкнига была Библия, и они ходили по Назарету и искали те самые, тот самый Авин, те самые ясли. Они,
ходили... Они только по Новому Завету? Ветхие не касались?
По-моему, Ветхого, да-да-да, исключительно по Евангелию, да. Вот, они, значит...
Просто я подумал, это вот очень, ну, как бы это очень здорово, они такие берут, и такие, йоу, опять в книгу Иова, ну, ребята, ну, камон, тут правда нечего делать, ну, как бы, это цельная история, это как бы «Властелин колец», сюда нельзя добавить или убавить чего-то.
Ну, слушай, нет, они не могли ничего убавить и добавить, они просто были свидетелями и пытались, конечно, что-то изменить, но у них ни черта не получалось.
Свидетелями и Иеговы?
Ох, ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Остановись, пожалуйста. Ну вот, и они... И это были школьники, которые... Я в какой-то момент, я помню серию, в которой все кричат распни его», и они очень хотят как-то на это повлиять, и кричат, что не надо, и плачут от того, что Христа отправляют на крест.
И это все еще аниме.
Это все еще аниме.
Оу.
И это какой-то совершенно... Я вот ты сейчас говоришь, кем бы я хотел... Вот если бы я... Вот, мне бы, конечно, хотелось отправиться вот в начало эры нашей. Ну да. Вот.
Причем, знаешь, как бы ты просто оказываешься там, и ты не знаешь, как бы, ничего, кто ты, как ты вписан в эту историю. Ну нельзя же, ну то есть, типа, ты же не можешь туда просто Или можешь, кстати, да, это хороший вопрос.
Я не знаю.
Переместился с возможностью изменить или только с возможностью наблюдать?
Ну, мне бы хотелось, конечно, осознавать, где я, что происходит, что за вообще события влияют, и почему я школьник, почему я среди этих иудеев, и почему эти иудеи так европеизированы и с такими огромными анимешными глазами. Угу. Вот, я бы хотел бы... Ну да, наверное, влиять бы... Ну, в том-то и дело, что кажется, что когда ты влияешь на что-то, ты все равно... Как бы это сказать? Кажется, есть некая предопределенность, на которую ты не можешь никак повлиять. И здесь я снова вспомню про Сапольски. Я снова вспомню вот о том, что все наши действия предопределены нашими, там, не знаю, нейронами, и мозг принимает решение задолго до того, как тебе кажется, что ты принял решение, что ты поступишь тем или иным образом. Это отвратительная концепция, она мне очень не нравится, но сейчас она звучит из каждого.
Она такая, она типа, она, ну, в смысле, как будто бы она затрагивает только часть краткосрочных действий и импульсов. Понятно, что принимая решение, мы, в общем-то, типа, не слишком рациональны, это, ну, вполне понятная мысль, но при этом очень сложно увязать на систему вознаграждений как таковую, например, саму рефлексию. Ну, то есть, типа, у нас есть вот эта система вознаграждений, которая такая, типа, ты страдал достаточно. Вот. Или наоборот, она такая, типа, кажется, тебе нужно еще. Вот. И есть какая-то точка рефлексии, в которой мы эти точки как бы осматриваем не изнутри, а как раз из какой-то метапозиции. Ну, то есть, типа, вообще, по сути дела, мне кажется, я просто пытаюсь успокоить, возможно, и себя, и тебя относительно этой страшной мысли о детерминизме, тем, что любой метакогнишн в этой ситуации — это какой-то острый навык, который немножечко как будто бы выходит за пределы вот этой, типа, импульсивной истории. Ну, то есть, я могу думать о том, как я думаю. Понятно, что там тоже сохраняется влияние, но я могу думать и о том, как я думаю, о том, как я думаю. И там уже почище. Были такие ребята, был такой Гуссерль в прошлом веке. Угу. Вот он некоторое количество мыслей по этому поводу извлек из себя. Вот. А до него был, собственно, Декарт, например, который тоже некоторое количество мыслей по этому поводу извлек. А до этого, конечно же, был Августин, который тоже некоторое количество мыслей по этому поводу извлек из себя. Ну, в общем, есть некоторая традиция извлекания из себя мыслей. Вот. И кажется, что этот процесс не может быть до конца увязан на вот эту вот систему, потому что мы можем принимать через эту позицию рефлексивную какие-то решения, которые лежат не в поле вознаграждение. Ну, то есть, типа, мы можем выстраивать какие-то установки, которые, допустим, работают не как часть системы вознаграждения. Или встраиваться в эту систему вознаграждения как то, что, типа, я что-то решил, и я, ну, в смысле, там, увидел, допустим, да? И ныне я могу жить так. Потому что, мне кажется, самая опасная мысль, которая может быть относительно этой движухи, с тем, что мы детерминированы каким-то там отделом мозга или какой-то, ну, типа, деятельностью мозга биохимической, это то, что мы в этой ситуации не играем в шахматы с кем-то. Наш, как бы, соперник в этой ситуации или там система, против которой мы играем, это не сознание. Ну, то есть, типа, когда я говорю с тобой, я подразумеваю, что там на том конце подкастерского провода есть человек, есть сознание, есть интересы там и так далее. А тут эта штука, у которой интересов-то на самом деле нет. У нее нет субъекта, у нее нет желаний, у нее нет, как это, замысла.
Но при этом у нее есть цель или нет цели?
Мне кажется, типа, у нее есть некоторые условия. Иногда условия могут приводить к цели. Ну, то есть... В таких условиях, скорее всего, ты окажешься, ну, как бы, вот ты идешь, и у тебя есть некоторые условия. Там, ты, например, идешь туда, где солнышко. Вот. Ты идешь тогда, когда солнышко светит. Вот. И, скорее всего, ты в какой-то момент окажешься в каком-то месте. Вот. Даже если это место не было твоей целью.
Mm-hmm.
Поэтому да. Мне кажется, что это, ну, типа. Уж в этой игре, наверное, мы можем убедить себя в своей победе. Ну, или в каком-то краткосрочном выигрыше.
Ну, хорошо, хорошо, если так. Потому что пока, ну, единственное, что я могу противопоставить вот этой вот истории про детерминированность и предопределенность, это то, что, по сути, это когда... Мне ученые-мужи формата Сапольски рассказывают о том, что все мои действия предопределены тем или иным образом. Я понимаю, что я нахожусь в старом анекдоте про Джеймса, который, рассказывая про космологию и строение Солнечной системы, встречается со старой дамой, которая ему рассказывает, что он на самом деле не прав, и Земля на самом деле действительно покоится на плоской на спинах слонов, под слоном черепаха, а под черепахой черепаха, а под черепахой еще одна черепаха, и там до конца одни сплошные черепахи. Вот. Я как бы... Это бесполезно, мистер Джеймс, там черепахи до самого конца, говорит она ему, когда он ее пытается развести на некую, но вы же понимаете.
Я совершенно не знал этого.
Серьезно?
Потрясающе. Вообще первый раз слышу.
Вот. И это, ну, какая-то... Кажется, что это вообще на самом деле... И этот анекдот, есть отражение дальнейшего анекдота, ну, более старого. Там, не знаю, как камни до упора. Такой вот, в общем, проблема бесконечного регресса, которая mm-hmm. еще у Сократа, по-моему, встречается. Ну да ладно. Вот, в общем, удивительно, удивительно, удивительно прекрасно жить.
Кажется, я перебил тебя в твои мысли про Сапольских, если она еще может быть...
А, нет, я же говорил про кем ты меня спросил изначально, кем бы я хотел быть. Вот, и кажется, что надо быть... Точка... по которой все человечество пошло в другую сторону, в которой можно было что-то изменить. Мне кажется, ближайшее в точке создания христианства.
Может быть.
В этой точке я бы и хотел оказаться. По крайней мере, свидетельствовать.
Благодаря этой точке мы однозначно можем... ну, в общем, очень много для нашего восприятия неизбежности эта точка сделала.
Угу.
Ох, больше, чем многие другие. Я слушаю тебя и думаю о том, насколько я приземленный и ужасный тип, скучный. Потому что ты начал говорить, и у меня вот этот конкурирующий нарратив из меня начал биться, я начал думать, о кем бы я хотел
так, стать. Так, и кем бы ты хотел стать?
А давай мы как будто бы английские гопники. Такие гопники не в смысле такие футбольные, как у Гая Ричи в ранних фильмах, а как вот эти чавы, которые такие больше на цыган похожи. Собственно, чавы, по-моему, mm-hmm. есть цыганское слово. Mm-hmm. Такие, короче, матерящиеся, пьющие подростки. Я прям представляю, как мы в каких-то паленых найках, значит, на окраине какого-то блока лондонского такого камеблока, сидим прямо на картах, на капоте тачки и курим какие-то сиги. И слушаем грайм. Вот. И мы бухие при этом.
Божечка.
И нам не больше 14 лет в этой ситуации. Мы думаем о том, что сейчас бы отжать у какого-нибудь, значит, ботана его, как это называется, Oyster Card. Вот, и поехать, значит, просто тупо покататься на метро. Вот, или каких-то автобусах. Вот. И я когда думаю об этом, я думаю, господи, как захватывающе. А главное, сколько там страстей, там же наверняка...
Там жизнь с ключом, конечно.
Да, там просто постоянно что-то происходит, я уверен. И какая-то особенная музыка, и вот это все. Вот. А еще я подумал, когда я как это зафиксировал картинку и вернулся, каюсь не сразу, но вернулся к тому, чтобы улавливать нить, да, я подумал о том, что я в каком-то смысле, наверное, был бы рад, если бы появилась какая-то хорошая версия меня.
Угу.
Я бы с удовольствием отдал ей вот это все. Ну, в смысле, и сам бы пошел бы, короче, сидеть на капоте тачки в Лондоне и слушать грайм. Вот. И получать люлей. И это странная штука про усталость и тревогу, собственно, про этих, про подростков исландских.
Угу.
Вот, давеча упомянутых. Вот. Эти чавы — это тоже следствие той же истории о том, что есть глобальная неустроенность и просто невыносимая тревога, которая как раз, как кажется, наверное, неизбежным или вот этим настигающим и инициируется. Потому что ты, в общем-то, знаешь, что у тебя не очень все хорошо было у родителей,
угу.
И, скорее всего, у тебя тоже будет не очень хорошо. И ты начинаешь пить, потому что, ну, как бы постоянно какая-то вот эта вот дрянь происходит, и ты находишь какие-то базовые маркеры, и это поразительно, насколько, если вот просто погуглить чавов, ну, там, типа, есть целое сообщество, там, я не помню, где уже, это было не в Тамблере, но в каком-то таком хабе, там mm-hmm. чувак коллекционирует тиктоки прямо классических чавов. Там вот эти вот пацаны как раз на
плечи. Ох. Ну это, конечно, вся тревога, она, блин... От чего-то она такого берется, и от чего-то к ней хочется. Я поймал себя на мысли о том, что самое грустное будет, что если ты уйдешь туда, к чавам, ездить на чавовозах и отнимать ойстер-карт у ботаников, в какой-то момент ты можешь увидеть там лучшую какую-то из себя, которая тоже все это, в общем, нафиг не сдалось здесь. Все твои обязанности и условия. Вот. Пожалуй, что последний текст числа от 18 до 323 у нас снаружи не появилось. Я, наверное, назову 101.
А Иван же
27, но там нету. Там нет стихотворений.
А.
Так. Ого, тут одно стихотворение. Все это время это был черный томик Федерико Гарсиа Лорки. И на 101-й странице поэма Канте Хондо Мементо. Когда умру, схороните меня с гитарой в речном песке. Когда умру. В апельсиновой роще старой в любом цветке. Когда умру, стану флюгером я на крыше, на ветру. Тише, когда умру.
То ли это Лорка такой, то ли мы.
То ли и другое вместе.
Как будто бы сегодняшнее... Вот мы говорим, и у нас как бы Если перевернуть наш разговор, то получается прикольно, потому что, ну вот, как бы мы как будто бы шли навстречу орке, а орк шел навстречу нам, и наш первый какой-то вот первое, о чем мы говорили, оно очень отзывается в последнее, а последнее, мне кажется, прямо очень бьет в первое.
Mm-hmm. В первое било очень... Ну, там был кусок, когда ты говорил про массаж лица, который очень хочешь. И я в это время смотрел на строку, что вол не спеша опускает ресницы. Мне кажется, это тоже очень... Очень правильно.
Мне вообще не дает покоя второе, потому что мне даже, ну, как бы я очень сложно отвечаю ему, потому что оно просто очень насыщенное. Потому что забытое платье так давит на плечи.
Да, что небо порой изгоняет шершавое стадо. Какая-то усталость. Какой-то очень усталый выпуск. Я тебе так скажу.
Каков поп, таков приход, как говорили мудрые.
Да. Мал пень, да дуплист.
Все ради парадоксальности. Кажется, это тоже парадоксальность, да, наверняка это тоже способ нашей борьбы с неизбежным. Нет-нет, да и да, собственно. Ой, ой, хорошо.
Запрещена на территории Российской Федерации.